Глава 19. Отправляться без лоцмана Трайнул категорически отказывался.
«Вы не понимаете, что такое Стикс?» — кипятился Цверк в ответ на мои уговоры. «Его протоки петляют по всей бездне. Почему ты думаешь, по реке особо не путешествуют вместо порталов? Ведь срезать можно. Да потому что идти без проводника значит наверняка сдохнуть. Мы имеем все шансы оказаться во владениях эбалетов или в магмовом океане Инферниса. Извините, ребята, но терять Абиссал из-за вашей дури я не намерен», — прямолинейно донес капитан свои мысли.
«Моя выходка с Аазом действительно вышла нам боком, как и предсказывала Фейяна. Что за нелепое совпадение? Других демонов-перевозчиков Трайнул не желал рассматривать, сомневаясь в их квалификации. Нам нужен был именно этот лоцман. Вынь да положь. Ну что ж, переговоры попытались взять на себя Фейяна и Лу. Как я и думал, они прошли безрезультатно. Ааз отверг золотые горы и равнодушно отодвинул в сторону стопку волшебных камней, кристаллов душ и зубов горгоны, которые выкладывали перед ним на стол. Упершийся демон, как бы странно это ни звучало, оказался хуже маленького ребенка, топающего ножкой и обиженно надувающего губы. Лу.
«Кот-кот, может твоей пешке применить на нем свой дар убеждения?»
Но Вельди неожиданно оказалась бессильна. Едва взглянув на демона, спутница закусила губу. Лобик девушки пересекла тонкая морщинка. Она на мгновение прикрыла глаза и сообщила. «Вельди».
«Он знает о моих способностях, видел на пристани. Сейчас закрылся, стал непроницаем. Странно, наверное, ожидает. Возможно, я смогу через грезы подчинить его, но напрямую, в лоб, нет».
Словно почувствовав наши беззвучные переговоры, Аас неожиданно сбросил капюшон. Мы увидели узкий костистый череп, вытянутую крокодилью морду. Раздвоенный черный язык, не прекращая, облизывал чешуйчатые губы. Он вперился горящими красными глазами в мое лицо и прошипел.
«Вам нужно в гиенну спасти Ксу. Аас проведет вас. Мою цену вы знаете-с».
Передо мной неожиданно всплыло окошко предлагаемого контракта. Мстительный Игвар даже не изменил условия нашего старого договора. Он по-прежнему просил в оплату одну душу. И это попахивало изощренным издевательством. Я с трудом сдержался от искушения прибить нахальную тварь. Очевидно, что перевозчик положил глаз на Вельди, и двусмысленность понятия «души» в контексте соглашения мне не нравилась еще больше. Коварный демон теперь находился в более выгодной позиции. Он знал, чего от меня ожидать, а я, наоборот, мог только гадать о его намерениях. Вельди, ощутив мой гнев, внезапно обвела руками мою шею. Возле уха я почувствовал ее теплое дыхание.
«Соглашайся», — неожиданно шепнула девушка. «Он хочет мою душу? Соглашайся, Хот-Кот».
«Хот-Кот».
«Ты не понимаешь, речь идет не только об одной смерти. Повернуть договор можно по-разному».
Вельди.
«Соглашайся, я же говорила тебе, что видела мысли демона. Мы ничем не рискуем, поверь мне».
Хот-Кот.
«Нет, Вельди, это не обсуждается. Я не собираюсь рисковать тобой».
Вельди.
«Да, Хот-Кот, прошу, соглашайся. Я повелитель Либроса, мой Хот-Кот. Неужели ты думаешь, что жалкий демон может удержать мою душу?»
В тот момент я не понял, воздействовала ли Вельди на мой разум вопреки запрету, или я просто позволил себя убедить. Мысли и логика моего сопротивления ускользнули, будто смытые свежим осознанием правоты спутницы. Упрямство и гнев внезапно растаяли. Как бы там ни было, я подтвердил и закрыл окошко контракта. Договор между нами и Аазом был заключен. Настоящий смысл, мотивы и цель этого события предстояло узнать уже скоро. Мы покинули костяной дворец следующим утром, загрузившись припасами и партией странных ящиков, запечатанных пломбами со знаком переплетающихся змей. Трайнул, само собой, не побрезговал контрабандой. Как любой бывалый капитан-дальнобойщик, он испытывал почти физические мучения, отправляясь без попутного груза. Команда Абиссала осталась прежней. Я вновь увидел канонира Громобоя, штурмана и механика Обжору, целительницу Друмбу, глиняных големов, вращающих в трюме, механизмы, приводящие в движение лопасти субмарины. Разве что место Рокки-гробовщика занял другой непись, высокий и худой тифлинг, явно недавно нанятый капитаном в гильдии наемников.
Воды Стикса мутны. Даже свет артефактного прожектора, сделанного из сущностного кристалла стража, с трудом пробивал их непрозрачную толщу. В иллюминаторах виднелись гигантские стебли подводной травы и мелькающие между них змеистые тени. Впереди, на самом краю конуса света, скользил силуэт демона Игвы, направляющего движение корабля. Трайнул безоговорочно изменял курс, полностью доверяя его указаниям. И сперва меня это немного насторожило. Ведь таким образом ААС мог зловредно завести нас прямиком в ловушку. Однако, по словам капитана и Фейаны, наш договор не допускал двойного толкования. В справедливости их утверждений мы все убедились через несколько часов, когда Абиссал резко сбросил ход до самого малого, остановился и медленно опустился, практически лег брюхом на дно. Наверху, на смутно просматриваемой поверхности Стикса, мы шли на приличной глубине, появилось множество темных пятен, вереницей следовавших друг за другом. Фейана доложила о сотнях сигналов в сфере поиска. Мы оказались на пути у какой-то армады, неторопливо плывущей по реке.
«Адское воинство», — сообщил Трайнул. «Наверняка одна из новых когорт Инфернального легиона. Они частенько по Стиксу присылают подкрепления».
«Может, и не легион», — задумчиво процедил Рэнк. «Но капитан прав, проверять незачем».
Рэнк. Игрок с отметкой приглашением на адские игры. Лу немного рассказала о нем. Прежде они пересекались в мире Ахерона, где глава бести выполняла какое-то зубодробительно сложное, многоступенчатое задание. Рэнк был охотником на демонов. Так назывался и род его деятельности, и по странному совпадению присвоенный системой эпический архетип. Неизвестно, что привело его в бездну, но этот игрок-одиночка, за полгода проведенная в трех нижних мирах, заслужил репутацию ненависти у большинства обитающих там демонических фракций. Хладнокровный, всегда ходящий по краю, он настолько четко просчитывал шансы, что ухитрялся выходить победителем из безнадежных, казалось бы, передряг. Килл-рейтинг рассказывал о нем ярче, чем слова. 4000 побед, всего 200 с небольшим поражений. Эпическое снаряжение и волшебное оружие, сталь и магия свитков, большинство киллов соло или в маленькой группе с превосходящими силами противника. Многочисленные стычки с конкурентами, засады, драки в инстансах за лут. В киллах мелькали названия знакомых кланов. Оппонентами Рэнка зачастую выступали обитавшие в тех же местах бойцы Пандорума. Что же до адских игр? Мутная тема. Лу особо не желала откровенничать. Пришлось воспользоваться информацией из сети. Короче, через рандомные промежутки времени в цитадели Баала объявлялись адские игры. Турнир смертельных поединков на 16 участников. Расписание не существовало. Все финалисты получали приглашение от Баала. Ту самую печать, показанную нам Рэнком. Алгоритм выбора бойцов также оставался неизвестным. Печати прилетали как игрокам, так и НПС различных рангов. Игроки получали приглашение всего 3 или 4 раза. Существовала теория, что Баал собирает на адских играх лучших бойцов бездны, а то и всей сферы. Неизвестен был и главный приз. Возможно, об этом мог рассказать единственный из всех игроков, ставший победителем адских игр, некий Санта, бывший мембер Пандорума, ныне по неизвестным причинам покинувший Альянс. Болтали многое. Слухов и сплетен вокруг таинственного турнира наплели столько, что разобраться в хитросплетениях правды и лжи не представлялось возможным. Мрачность Лу, вероятно, объяснялась банальной завистью. Глава бестии, скорее всего, сама мечтала получить такое приглашение. С другой стороны, печать адских игр предоставляла Рэнку иммунитет и пропуск в Гиенну. Она могла помочь нам проникнуть в крепость Баала. Разминувшись с надводной армадой, мы двинулись дальше. Трайнул упомянул, что поднялся по Стиксу из шипа, основного торгового хаба бездны, связанного с дырой какими-то верхними каналами. Но демон-перевозчик повел нас совсем другим рукавом реки. Постепенно течение Стикса менялось, стало быстрее, с обеих сторон появились каменистые берега. Мелькнуло оповещение о смене мира, и мы поняли, что ААС провел нас одним из протоков, являющимися тайными межмировыми вратами. Многие из них позволяли здорово срезать путь, но география течения была непостоянной, меняясь подобно паутине коридоров бесконечных путей. Без лоцмана, чующего все эти изменения и способного провести кратчайшим безопасным маршрутом, здесь было действительно делать нечего. Вскоре мы в этом убедились, когда река превратилась в стремительный, ревущий поток, несущий скорлупку субмарины с бешеной скоростью меж черных глыб исполинских скал. Сила, бурлящая снаружи, заставила всех почувствовать свою никчемность перед бушующей стихией. Трайнул вцепился в штурвал, напропалую матерясь. Непристегнутых пассажиров швыряло от одного борта к другому. В трюме гулко перекатывался незакрепленный груз. Экстремальные приключения. В любой момент нас могли разбить о несокрушимые подводные утесы. Но мастерство капитана, опыт экипажа и ААС, показывающий безопасный фарватер в изобилующем препятствиями русле, помогли Абиссалу преодолеть сложный участок. Когда субмарина оказалась в спокойных водах, насквозь мокрый Трайнул хрипло скомандовал всплытие и приложился к фляжке. Перечить никто не стал. Все понимали, что экипажу требуется небольшой отдых. Мир Агра. Огромная лиловая луна наверху. Отвесные черные скалы берегов. Проток Стикса струился на дне обсиданового каньона. Небо пронзали острые шпили горных вершин. По камням и утесам карабкалась густая зеленая растительность. Воздух был тяжелым и жарким. По словам Фейаны, этот план представлял собой опаснейшие джунгли, наполненные змеями, ящерами и плотоядными демоническими насекомыми. Мир принадлежал богу Сету и парочке владык рангом поменьше. Из примечательных локаций фей отметила крепость Черный Саван в жерле погасшего вулкана, где правил демон Лич, повернутый на алхимических экспериментах. Пирамиды змей, страну аборигенов гноллов, приносящих кровавые жертвоприношения, и огромный заповедник, охотничьи угодья высших демонов, где развелись твари, страшные даже по меркам бездны. Тем не менее, по статистике, здесь обитало не так уж и мало игроков. К счастью, в основном сконцентрированных на другом конце континента. Трайнул скомандовал погружение, когда к нам, собравшимся поглазеть на окрестности, начали приближаться летающие твари, отдаленно напоминающие комаров размером с человека. Прозрачные крылья, многосуставчатые когтистые лапы, заостренный кровососущий хоботок. Бррррр. Бестии оперативно отстрелили самых шустрых, но на смену погибшим поднялась целая туча, а из глубины джунглей начали доноситься трубные вопли, явно издаваемые какими-то гигантскими хищниками. Мы поспешили ретироваться. Следующий мир оказался не лучше. Мне запомнилась безжизненная марсианская равнина, изборожденная шрамами постоянных землетрясений. Небо исполосовали пылающие следы болидов, будто в этом измерении перманентно шел метеоритный дождь. Тысячные табуны демонических кентавров, используемых владыками бездны, как тяжелая кавалерия, стопотом и ревом пересекали каменистые пустоши. Иногда они впадали в боевое безумие, быстро завораживающее все стадо, и жуткая лавина начинала вторжение в иные миры, стаптывая все на своем пути. В следующем измерении бушевали жуткие ураганы. Адский, сшибающий с ног пронизывающий ветер нес тучи острых, как бритва песчинок. Они могли ошкурить любое существо, случайно угодившее в бурю. Фейана рассказала, что в центре континента находится источник, грандиозный смерч, рожденный заклинанием божественной мощи. Смерч сковывает какое-то могущественное существо, не давая ему выбраться из ловушки. Приблизиться к нему почти невозможно. Из-за бурь, из-за орд демонов, постоянно патрулирующих равнины. Двигаться по Стиксу, скрываясь в его глубинах, оказалось очень хорошей идеей. За два дня, во время которых не произошло ничего примечательного, Абиссал миновал 6 слоев бездны. На корабле менялись вахты. Мы заступали на 6-часовые дежурства. По подсчетам Алекса, для преодоления такого же расстояния с помощью порталов, нам потребовалось бы пересечь 32 измерения и сделать больше полусотни пересадок. По времени это заняло бы недели, даже если не учитывая неизбежных столкновений по дороге. Когда появлялось время, мы тренировались. Других развлечений на борту не имелось. Основным спарринг-партнером выступал Алекс Ордер. Рунный мастер, несмотря на 2 небоевых архетипа, на очень достойном уровне владел холодным оружием. Доктрина дозоров заставляла постоянно поддерживать боевые навыки, и он сам был рад возможности отточить мастерство. Я же, вынужденный находиться в виртуальном мире, наконец-то начал отращивать руки из плеч.
«Счет 3:12? Ну все, хватит с меня!»
Алекс Ордер в сердцах бросил тренировочный клинок.
«Смотрю, ты настоящим задротом стал, кот!»
Я усмехнулся. В его устах, да и вообще в сфере, задрот не оскорбление, а скорее признание мастерства противника. Да, я брал верх в большинстве поединков, активно развивая фехтовальные навыки. «Любопытно», — вдруг сказал Рэнк, искоса наблюдавший за нашими дуэлями. Охотник на демонов поднялся с места, подобрал деревянный клинок.
«Игрок Рэнк вызывает вас на дуэль».
Первый же удар оказался неожиданно тяжел. Он даже выбил единичку прочности из тренировочного меча, вынудив меня отступить на пару шагов. «Ого, ничего себе!»
«Сколько силы, кот?»
– неожиданно спросил противник.
39.
«Мало, поднимай. Нужно как минимум 50, иначе тебя сожрут». У самого Ренка атрибут силы наверняка превышал 100. И ловкость на уровне. Одноглазый охотник на демонов ничуть не уступал в скорости. Я не мог его достать. Атаки из любых позиций наталкивались на академически выверенную защиту.
«Ты используешь эсперанзу», — снова заговорил Рэнк,
обходя меня крадущимся кошачьим шагом и дразня ложными выпадами. «Эта техника основана на выборе правильной позиции, на перемещении и опережении. Первая реакция мастера эсперанзы — это реакция ногами. И только потом клинком. Так ведь учат эсперанзе ход-код». Он подмигнул мне. «Ты не мастер. Тебе дали основы, показали 6 базовых финтов и научили правильно перемещаться. Смотри». Он быстро атаковал. Я машинально сместился, пропуская его под сильную руку, выполняя заученный финт. Завершением движения должен был стать диагональный удар. Но Рэнк каким-то образом оказался совсем близко, опередив меня. Я ощутил резкий тычок в бок. Мгновением позже гладкое деревянное лезвие коснулось моей щеки.
«Как ты это сделал?»
«Я знал, в какую позицию ты будешь уходить. Твои ноги тебя выдадут». Он отступил, снова поднял клинок. «Смотри, я покажу медленно. Это просто». Рэнк, несомненно, сталкивался с мастерами фехтовального искусства, преподанного мне гробовщиком. Он изучал ее, хотя в бою предпочитал свой, совершенно индивидуальный стиль. Охотник на демонов показал мне несколько приемов, которые можно использовать против эсперанзы. Это была уже следующая ступень создания собственных оригинальных финтов, абсолютно неожиданных для противника. На совместных вахтах мы начали заниматься уже втроем, а чуть позже к нам присоединились и скучающие бойцы бестий. Трайнул ворчал, глядя, как мы носимся по палубе, но в конце концов не выдержал и сам начал принимать участие в тренировках. Однако бездна не была бы бездной, если бы все прошло гладко. На четвертый день путешествия меня выдернул из отдыха резкий толчок, выбросивший из уютного гамака, подвешенного в кубрике. Просыпаясь, я услышал жуткий скрип раздираемого железа, шум воды и матерящийся бас Трайнула, долетающий с верхней палубы. Обессал, дергался, пытаясь резко набрать ход. Что-то случилось. Навстречу по металлической лестнице, ведущей наверх, бурным ручьем хлынула вода. Субмарина явно получила пробоину. Подхватив встревоженную Вельди, я бросился на мостик. Там царила суматоха. Трайнул яростно выкручивал штурвал и дергал рычаги. На палубе, по щиколотку с залитой водой, метался экипаж. С грохотом в облаке дыма и искр откатился лафет кормового орудия. Из люльки выпал громобой.
«Бесполезно, Кэп! Ему как слону дробинка!» —
закричал он, надсадно кашляя. Корпус обессала потряс еще один мощный удар, сопровождающийся треском металла. Он оказался настолько силен, что мы не удержались на ногах. Большая часть иллюминаторов пошла трещинами. Из лопнувших стыков переборок начала сочиться вода. Выглядело все так, будто спятивший великан со всей дури пнул субмарину, как попавшую под ноги назойливую баллонку. Трайнул.
«Экстренное всплытие! Свистать всех наверх!»
Одновременно с командой прошло аварийное оповещение в гонце, призывая к срочному онлайну. Это означало, что нам угрожает смертельная опасность. Абиссал выскочил на поверхность, как пробка из бутылки. Полусфера броневых плит раздвигалась. На нас дохнуло резким пронизывающим холодом. Сверкающая белизна льда вокруг ослепила своей яркостью, заставив прищуриться. На мгновение даже показалось, что мы очутились на бесконечной снежной равнине среди огромных ледяных торосов. Но потом, за краем борта, появилась свинцовая темная кромка воды. И я понял, что мы плывем по безбрежному океану среди многочисленных льдин, перемежаемых белоснежными клыками исполинских айсбергов.
«Где мы? Что это за мир?» — зябко кутаясь, крикнула Вельди.
«Ледяная преисподняя!» —
гаркнул Трайнул, до предела увеличивая скорость хода. Мелкие льдины, оказавшиеся на пути, хрустели и летели колючим крошевом на палубу субмарины. Экстренное всплытие позволило Абиссалу не пойти на дно, но корабль явно получил серьезные повреждения. Несмотря на все усилия капитана, он двигался с трудом, рывками, не набирая даже половины прежней скорости.
«Кто на нас напал?» —
крикнул я, пытаясь перекричать свист ветра и хруст ломаемого льда. Не оборачиваясь, Цверк ткнул большим пальцем за свою спину, указывая на огромную ледяную гору, маячившую за кормой. Я не верил своим глазам. Исполинский айсберг, словно разумное существо, двигался в нашем кельваторном следе, нависая над Абиссалом зловещей тенью. Несмотря на все попытки ускориться, поврежденной субмарине не удавалось оторваться. Ледяная гора медленно, но верно сокращала разрыв.
«Гром, попробуй огненные заряды!»
Монструозный потрошитель, кормовое орудие корабля, снова изрыгнул сноп огня. На айсберге вспух огненный цветок разрыва, с грохотом в воду посыпался дождь ледяных осколков. Но кроме небольшой выбоины, никакого эффекта залп не дал. Преследующий нас противник даже не замедлил ход. Действительно, как слону дробинка.
«Не проходит урон! Даже не пробиваем защиту!»
«Что здесь происходит?» —
спокойно произнесла Фейяна, появляясь на палубе. Алекс Ордер рядом с ней раздвинул цилиндр подзорной трубы, с интересом разглядывая окружающий нас ледяной океан.
«Происходит вот что!» — выругался Трайнул. «Это грёбаный плавучий остров внезапно ожил, когда мы проходили мимо, и начал таранить, как бешеный пес. Что за чертовщина? Вы можете мне объяснить?»
«Остров? Этот айсберг?» — удивилась первопроходец. «Но он не определяется, просто объект и все».
«Я что-то подобное читал», — неуверенно сказал Алекс. «Огромные ледяные острова, охраняющие побережье, уничтожающие корабли. Сейчас поищу в сети».
Вельди робко коснулась моей руки. Она пристально смотрела в сторону преследователя и вдруг тихо произнесла, словно извиняясь.
«Хот-кот, я не смогу помочь. У него нет разума, нет мыслей. Он вообще не живой. Это какая-то магия». «Магия? Мои заклинания познания не проходят», — нахмурилась Фейяна. «Элеон?»
Но ее пешка, дракон-оборотень в облике темноволосого мага в синей мантии, тоже отрицательно покачал головой. Это было по меньшей мере странно. Элеон имел то ли 7-й, то ли 8-й ранг школы разума. Тем временем оторваться не получалось. Айсберг явно настигал нас. Его поведение не внушало ни малейших иллюзий. Айсберг менял траекторию, следуя за маневрами Абиссала, будто за рулем имелся опытный водитель, умеющий сидеть на хвосте.
«Грейте движок!» —
яростно крикнул Трайнул в раструб жестяной трубы, ведущий в реакторное отделение субмарины. Капитан видел, что расстояние становится критически опасным. Тембр двигателя тут же изменился, он грозно зарокотал, а Абиссал начал ощутимо набирать скорость. Однако я знал, что красный Эллур, обогащенное топливо, нельзя использовать долго, он сжигает саму сущность движительного элементаля.
10 минут!» — предваряя вопросы, выдохнул Цверк. «Не успеем уйти? Где Аас? Где ваша знаменитая Лу?»
«Игву вижу впереди», — сообщила фей, приложив палец к виску. «Бестии тоже онлайнится». «Мы уже здесь», — раздался голос Лу. «Что случилось?»
Ей хватило взгляда и нескольких брошенных слов. Стая бестий взвелась в воздух, закружилась на безопасном расстоянии вокруг ожившего айсберга. На ледяной поверхности вспыхнули эффекты боевых заклинаний. Конста Лу пробовала преследователя на зуб, используя различные виды урона. Никакого толку, с тем же успехом можно было обстреливать снежками гору. К счастью, дальнобойного оружия у айсберга не оказалось. Игнорируя атаки, он просто упорно плыл за нами.
«Бесполезно, мы не пробиваем его защиту», — констатировала она, возвратившись на палубу. Познание сути не проходит. Зашкаливающий ранг управляющей магией. Чуть ли не божественный. Это какой-то бродячий древний супербосс. Тут нужен альянсовый рейд».
«Пять минут»,
— напряженно напомнил Трайнул о перегреве реактора. «Пока мы разрывали дистанцию, но вскоре айсберг, движущийся с неумолимостью катка, догонит и подомнет субмарину».
«Нашел!»
— вдруг встрепенулся Алекс Ордер, пребывавший в прострации.
«Вот, цитирую. Побережье Диора, где подо льдом сокрыты следы сражений минувших эпох, хранят от незваных пришельцев бродячие ледяные острова. Неизвестно, кем и когда они поставлены на стражу, но спасение от них только в бегстве. Это из описания «Миров бездны», том 5. На форуме тоже есть информация. Эти айсберги мешают приблизиться к скрытому континенту ледяной преисподней. Пишут, что пробовали убивать рейдом, не получилось, проще расколоть гору. Бегство не вариант, какие еще есть предложения?»
«Истинный огонь», — прищурилась Лу. «Пусть кот попробует истинный огонь».
Я согласно кивнул. Попробовать стоило. Против урона синевы не существует резистов. На крайний случай есть огненный воин. Встав на корме, я выпустил в ледяную гору огненный болид, проверяя ее на прочность. И никакого эффекта. Не больше, чем от выстрела потрошителя или боевых заклинаний бестий. Я не пробил даже ледяной панцирь острова. Так, слегка поцарапал. Грохот взрыва, небольшая выбоина, град осколков, рикошетящих в воду. Айсберг не остановился. Он вообще не обратил внимания на комариный укус. «Ну что, остается огненный воин?»
«Подождите», — вдруг сказала Лу. «Есть идея. Трайнул, возьми правее. Видишь вон ту гору. Можем пройти к ней максимально близко».
«Хочешь их столкнуть? Не выйдет. Он просто обогнет, и все».
«Делай, как говорю», — вскипела Лу. Трайнул яростно крякнул, нецензурно помянув очень умных дамочек. Но за отсутствием других идей изменил курс. Та гора представляла собой огромный утес, венчающий полосу нагромождения заснеженных торосов. Подобно полуарке моста, он далеко выдавался над водной гладью. Ледяной мыс значительно превосходил размерами даже нашего преследователя. А Абиссал вообще казался игрушечным на фоне блистающего голубоватого исполина.
«Картинка в канале», — сказала Лу. «Я дам подсветку. Мы должны ударить все одновременно, кинетическим уроном. Я, вы, потрошитель, кот, твои болиды ведь усиливают урон друг друга. Если взрываются в одной точке, сможешь сделать, как тогда, с гидрой в тайнике?»
«Думаю, да», — кивнул я, изучая присланную схему. На скриншоте Лу несколькими небрежными стрелками отметила мыс, айсберг, Абиссал и точку в узком месте полуарки, куда мы должны ударить все разом. Она предлагала заманить и обрушить на преследователя нависающую глыбу утеса. Это могло сработать при условии, что наши заклинания смогут расколоть исполинский ледник в уязвимом месте. Под утесом Абиссал шел в плотном ледяном крошеве, оставляя за собой широкую прореху, как ледокол. Огненный элементаль хрипел в умирающем двигателе. Мы всматривались в зловещий силуэт неумолимо скользящего за нами айсберга. Почует ловушку или нет? Не почуял. Неведомые алгоритмы вели преследователя по максимально короткой дистанции. Он шел прямиком за подраненной дичью. Когда вошел в полосу тени, над нависающим мысом, Лу хрипло прошептала.
«Даю подсветку. Бьем по ассисту на счет три. Раз, два, три».
Рявкнул потрошитель. Магические жезлы выплюнули сгустки энергии. Свистки освободили эпическую мощь землетрясений. Синева изрыгнула вереницу болидов, ревущими огненными эллипсами, полетевшими в цель. Все они сошлись в красной точке, которую подсвечивала лидер бестий. Там расцвел невообразимый пламенный цветок. Ко мне в лог хлынула информация о нанесенном истинным огнем уроне. Но визуально, кроме дождя осколков, забарабанивших по поверхности айсберга, ничего не изменилось. Утес стоял непоколебимой громадой, и на мгновение мне стало смешно. Неужели мы действительно поверили, что наши жалкие попытки способны повредить такой махине? Но затем раздался оглушительный треск. По ледяному панцирю пробежала первая трещина. Громадные глыбы льда, одна за другой, стали срываться сверху с громким плеском, вздымая столпы воды. Ледник трещал, на глазах раскалываясь на куски. Поднялся низкий, невообразимо грозный гул.
Нависающая полуарка подломилась и со страшным грохотом рухнула прямо на проходящий внизу айсберг-преследователь. Целый пласт ледника, сползающий с мыса, тут же окончательно похоронил плавучий остров под бесформенной осыпью. Эти метаморфозы вздыбили огромную серую волну, концентрическими кругами расходящуюся вокруг места обвала. Наполненная большим и малым ледяным крошевом, она вполне могла сделать то, что не удалось айсбергу – окончательно добить Абиссал. Крякнув, Трайнул резко крутанул штурвал, пытаясь поставить субмарину носом к надвигающейся водяной горе. Поползли вверх створки броневого пояса. Но со всей очевидностью было поздно. Видя, что нам сейчас придет конец, я сгреб в охапку Вельди и бросился к капитану, одновременно крикнув: «Ко мне! Все ко мне!»